Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Я приглашаю вас вначале послушать беседу из радиоцикла «Из сокровищницы церковной». Мы уже знакомили вас с ее автором и ведущим, миссионером, организатором одноименных курсов при Заиконоспасском монастыре Москвы, Александром Владимировичем Желобановым. Сегодня он начнет читать отрывок из учительного Евангелия, толкование о Хананеенке. Заверяю вас, будет душеполезно и интересно. В заключительной четверти часа в своей рубрике «Слово о русской философии» историк из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков начнет разговор о русском писателе, философе, общественном деятеле Дмитрии Сергеевиче Мережковском.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я рада, что сегодня в нашей студии вновь Александр Владимирович Желобанов, миссионер, организатор бесед из сокровищницы церковной при Заиконоспасском монастыре Москвы. В нашем эфире уже была одна беседа с Александром Владимировичем. Мы рады, что она вызвала такой заинтересованный отклик наших слушателей. Предмет нашей беседы вызвал отклик живой, захотелось людям что-то об этом еще узнать и послушать. И мы решили, что время от времени сможем, благодаря вот этим встречам с Александром Владимировичем, устраивать вот такие и на радио беседы. Ну, все-таки поскольку радио – это такой особый формат разговора, то это совершенно не отменяет бесед в Заиконоспасском монастыре, который Александр Владимирович по-прежнему проводит каждое воскресенье, начиная с 17 часов вечера. С чего мы начнем сегодняшний наш разговор? Будем считать, что это уже настоящее начало радиоцикла «Из сокровищницы церковной». Именно так вы назвали свои беседы по творениям нашей церкви.
Сегодня я хотел бы поделиться нашим сокровищем церковным, такой жемчужиной. Хотелось бы разделить со слушателями свою радость. Вот мы в Заиконоспасском монастыре как раз читали Евангелие о Хананиянке, которое недавно, кстати, читалось в одно из воскресений на литургии. И мне хотелось бы его выборочно эпизодами прочесть из источника, который называется «Учительным Евангелием». «Учительное Евангелие» – это толковое Евангелие с нравоучением по рукописи XVI века. Как раз попробуем познакомиться с этой рукописью и посмотреть, прочувствовать, да, как-то вот осязать даже, да, как можно обнаруживать вот смысл в этом священном слове для себя, как его можно освоить.
То есть вот это Евангелие в богослужениях обычных не звучит. Это так называемое дополнительное чтение, если говорить вот школьным языком, да?
Не совсем так. Это чтение из учительного Евангелия, вот эти чтения, они написаны на каждое воскресенье, эти поучения и Евангелия, которые читаются каждое воскресенье, и вот на эти Евангелия написаны эти толкования святоотеческие. И они по уставу должны читаться. Вот, например, между чтением псалтыри на утренне, вот, после третьего, после шестого часа накануне, на утренне опять-таки. Но по определенным причинам они сокращаются, эти чтения. Вот, поэтому мы, к сожалению, сейчас редко где можем слышать эти толковые чтения. Кстати, во время богослужения они читаются на определенную погласицу. Ну, а в Заиконоспасском монастыре вне богослужебное время мы не спеша, внимательно, на протяжении трех часов вот мы стараемся стяжать этот смысл, читая вот это Евангелие, которое должно читаться вот на утренний, например, богослужение. Раньше читалось, по крайней мере, и по уставу должно читаться.
Ну, может быть, где-то и читается в монастырях,
да? Да, где-то читается, да. Ну что, наверное, приступим сразу к чтению, чтобы можно было меньше своих слов, но больше внять Слово Божьему. Вначале у нас некое предисловие перед Евангелием, да, вот святоотеческая мысль, кто-то из святых отцов вводит нас, как бы, да, вот в соприкосновение со смыслом слова. «Велие благу есть молитва, аще мыслию благодарную бывает. Аще накажем себе не токмо приемлюще, но и неприемлюще благодарите Бога. Ибо иногда дает, иногда же не дает. Обоя же потребно». Вот пока небольшую паузу я сделаю. Вот на слух, мне кажется, пока просто воспринимается. Вот. Слово «накажем себе», да, ну, вразумим себе, да, настроим себя, да,
да, научим слово
себя.
«Наказ».
Наказ, да, поучение. А не только приемлющее, но и неприемлющее благодарите Бога. Ибо иногда дает, иногда же не дает. Обоя же потребно. Ежебо аще приимиши, и аще не приимиши, приял еси неприем.
То есть и то, и другое потребно.
И то, и другое будет приял. Получил, да, этот дар. Даже и в том случае, когда не приял. Здесь, может быть, для ясности стоит вспомнить послание апостола Иакова, который говорил, что просите и не получаете, да? На славянском звучит «за не зле просите. То есть, потому что как бы на зло просите. Ну, не на зло, а то, что последствия будут этого дара, если Господь даст, недобрые.
Сами не знаете, чего просите.
Иначе. Сами не знаете, чего просите, совершенно верно. И причем даже если просите чего-то доброго, да, вот какую-то порой добродетель. Например, вот человек просит ума, но Господь дает столько ума, сколько человек может понести, да, потому что, чтобы человек не надмился, например, да, не возгордился, да, не высокоумствовал, вот. И Господь своим недаянием он все равно дает, да, потому что это недаяние, это будет большим благом, чем даяние. Поэтому здесь так вот как-то необычно звучит, вот, что обояже потребно, да, и даяние, и недаяние, обояже потребно. Еже бо аще приимеши, и аще не приимеши, приял, еси не прием. И когда ожидаемого не приял, да, все равно считай, что приял, Господь тебя услышал, но не дал, потому что так полезно тебе для спасения. Аще получиши, и аще не получиши, получил, еси не получив. Бывает убо, егда неприятие, добрейше, аще на пользу бы нам ежеприятие. Да, такая вот речь, такое письмо, да, такое выражение мысли не совсем, может быть, нам привычно. Я еще раз повторю. Бывает убо, егда неприятие, добрейше, аще на пользу бы нам еженеприятие. Да, то есть неприятие бывает добрейше, вот, ежеприятие. Да, с большей пользой, да, может быть, нежели приятие.
Вот, конечно, звучит непривычно, но очень хорошо, что мы это слышим и в строй языка потихонечку входим.
Да, и я вот уже не первый раз это читаю, и как-то все очень свежее такое, как-то впечатляет постоянно почему-то это.
Слово Божие.
Да, язык Богу служебный. И продолжим далее. «Ведя дал бы нам», да, вот мы здесь немножко не дочитали, да, Господь ведает и дал бы, если бы приятие было бы добрейше. А поскольку бывает, что и неприятие добрейше, значит, Господь не дает. Продолжим вот дальше. «А еже полезное погрешите, получение есть». Это та же самая мысль, но она, видите, как разнообразно выражена. Здесь вот «а еже полезное погрешите», «погрешите» – это промахнуться, да, то есть не получить то, что мимо нас идет, да, какой-то дар. То есть та просьба, с которой мы молитвенно обращаемся ко Господу, не потому что Господь ее не слышит, но Он откликается на нее недаянием порой. Это вот выражено такими словами. «А еже полезно, погрешите, получение есть». То есть не получить – это также получение будет в этом случае. Господь благ и милостив, и Он промышляет и никого не обделяет. И даже своим недаянием, да, в этом случае. Антонина Александровна, вы тоже следите, поэтому я здесь, чтобы нам вместиться в границы времени, некоторые участки я буду пропускать. Мы сейчас читаем, вот серединка второй странички будем читать, где точечка такая красная. Вот, и в качестве такого образа, примера, толковник, наш собеседник, толковник, да, вот, он приводит. «Кто, бо паче Павла, праведнейший бысть, но понеже неполезное проси, не услышан бысть. Во всем рече третицию Господа помолих, и речеми довлеет тебе благодать моя». Вот здесь как раз тот случай, да, когда при просьбе апостола, он при этом говорит, кто бо паче Павла праведнейший бысть, но просьбу апостола Господь не исполняет.
Поскольку просит неполезное, правильно?
Потому что немощь для апостола Павла была полезней. Господь же говорит, что сила моя в немощи совершается. И хотелось бы Господу, чтобы эта сила и дальше совершалась на апостоле Павле. Через претерпение этих гонений, язв, которые он претерпевал в своем благовестии. Продолжая еще несколько слов введения, мы еще пока не начали читать само Евангелие о Хананиянке, мы еще только подступаемся к нему. Следующая, вот третья страница, четвертая строка вот снизу. «Добро молитвы прилежания, як уже от Хананея оны познаваем, як уже апостолам, просившим, не рачи, сия же получи, и терпение на дело изыди». В принципе, здесь все просто написано, но немножко необычно. «Добро молитвы прилежания», наверное, понятно, да, что прилежание молитве – доброе дело есть, да? «Як уже от Хананея он и познаваем», да, познаваем мы от хананеянины, о которой повествует вот Евангелие от Матфея. «Як уже от Хананея он и познаваем». «Як уже апостолам просившим не рачи». Ну, наверное, многие помнят, что апостолы обращались ко Христу, да, ходатайствуя о этой женщине, которая вопила во след их и всячески умоляли его обратить на нее внимание. Но при этом Господь, написано, не рачи, да, то есть он как-то...
Не позаботился.
С виду как бы и не заботился, да, и не обращал на нее внимания. Не рачил. Вот сия же получи и терпение на дело изыди. Вот они как бы не получили, да, вот удовлетворение своих молитв, своей просьбы ко Господу, да, обратить на нее внимание, вопивший след им. А вот сия же, хананиянина, она получила от Господа то, чего просила. И терпение на дело изыди, да. Ну, здесь, наверное, и не надо комментировать. Вот как заметили участники нашей беседы, я, в общем, как-то мало что перевожу, но стараюсь комментировать, потому что во время наших чтений в монастыре мы меньше комментируем, больше читаем и как бы созерцаем, размышляем вот на эти слова.
Ну, у вас, наверное, уже более такая подготовленная аудитория.
Да, они уже просто люди уже не первый раз, и они потихонечку привыкают к слову, привыкают не только тем, что у них совершенствуется навык прочтения, например, рукописи, да, но у них меняется отношение к слову, то есть они уже не могут его как-то проскакивать или проскальзывать, очень быстро читать, они стараются его читать в темпе понимание, или еще как вернее сказать, в темпе как бы стяжания этого слова, да, то есть очень важно, чтобы смысл, который ты сейчас прочел, он не остался вне тебя, да, он был, здесь какое-то стяжание, действительно, мне кажется, наиболее подходящее слово подходит именно стяжание его в себя, когда ты не остаешься вне этого слова, а становишься причастником этого слова. И вот как раз вот четвертая страница дальше рукописи. «Ибо о своих от нас повинных хочет молим бывать и Господь». Ну, мне кажется, здесь тоже все, в общем-то, ясно для того, чтобы смысл этот понять. Антонина Александровна, как вы это прочитываете?
Вот сейчас сижу, этим занимаюсь. «Ибо от своих...»
«О своих от нас...» «Повинных хочет молим бывать и Господь».
Ну, чтобы мы молились Господу.
Да, сами, да. То есть очень важно нам самим быть участниками непосредственно молитвы, обращения, личным своим обращением. Этого хочет Господь от нас. «Нежели от других нас ради».
Нежели кто-то за нас помолится.
Да, совершенно верно.
Сейчас очень стало это распространено. Помолись обо мне, помолись.
Да. Нет, слава Богу, что это есть, и люди молятся, и помощь приходит, да? Но вот здесь как-то особо отмечено наше личное обращение к Творцу. «Нежебо яко ненавидя, нияко отвращаяся нас, не послушает Бог. Но присно к нему прибегати хотящие, як уже отцы любочадние творят, ибо они нерадивых детец присное седание данием обращения ухищряют».
О как! Давайте еще раз снова.
Да, «нияко отвращаяся нас, не послушает Бог». Ну, к чему это написано? Человек может сказать, вот я недостойный, меня Бог не услышит, да, вот пусть обо мне помолятся иноцы там или верующие люди какие-то, вот горячо верующие там, а я недостоин. И поэтому человек может оправдаться, да, почему, собственно, он не творит личную молитву. Но вот написано здесь совершенно ясно, что «Нияко, отвращаясь нас, не послушает Бог, но присно к нему прибегайте, хотящие».
Тех, кто всегда к нему прибегает.
«Яко же отцы любочаднее творят, ибо они нерадивых детец присное седание данием обращения ухищряют». Но детки, они такие подвижные, да?
Непоседливые.
Непоседливые, не всегда слушают своих родителей. И вот отцы пытаются их чем-то, не седание, вот, да, вот нерадивых детиц, вот пытаются чем-то привлечь, каким-то данием, да, вот ухищряются в этом, чтобы обращение ухищряют, да. «Слышан был еси, а сем благодаруй». «Понеже услышан был еси», продолжение чтения, да? «Не услышан же быв, прибуди, даже услышан будеши». Эту мысль, он, с чего он начал, да, он ее продолжает развивать. Видно, настолько она здесь краеугольная такая. «Слышан был еси, осем благодаруй, понеже услышан был еси». «Услышал Господь тебя». Как-то известил тебя, что он услышал тебя, да, у тебя...
Благодари.
Благодари, да. «Понеже услышан был еси, не услышан же быв, прибуди, даже услышан будеши». Интересно, да, такое вот наставление. А коли не услышан, прибуди, даже услышан будеши. Ну, эти слова, конечно, не хочется переводить, да, как-то. Пусть они так в нас заходят. «Несть бо тихо датаем потреба, немного обтицанию, неже ласкать и другие, но аще и пуст еси, аще и без помощи, ты сам с собою, помолив Бога, получишь и веде. Несть бо тихо датаем потреба». То есть те, кто будет ходатайствовать за тебя пред Господом. «Несть в них потреба тебе, потребность». «Немного обтицанию, неже ласкать и другие», да, то человек может как-то уговаривать мягко так вот, всячески, да, прибегая к разным ухищрениям, вот, лишь бы о нем походатайствовали перед Богом. Но при этом он сам может остаться безучастным к молитве. Поэтому Господь здесь всячески дает нам такие вот образы пользы личной молитвы. «Аще и без помощи ты сам с собою, помолив Бога, получишь и веде. Не так обо от иних умолим бывает, о нас владыка. Яко самими нами молиму, помывает благодатью». Смотрите, вот, да, «не так обо от иних умолен бывает о нас владыка, яко самими нами молиму, помывает благодатью».
Важнее молиться самому. Очень просто, если...
Да, «яко самими нами молиму, помывает благодатью». То есть Господь, Он помывает, Он как дает знак, да, он сообщает о том, что Он услышал, сообщает благодатью. Понимаете, да, вот Он откликается своей благодатью. «Якобо истинна суть глаголи моя, самая та евангельская словеса, показати имуть сице глаголюща». Здесь уже непосредственно наш толковник вводит в слово Священного Евангелия, якобы истина суть глаголи моя, то есть то, что приди, да, перед этим, вот я о вам сообщил, вас наказал, вразумил, да, то, что это истина, вот, самая та евангельская словеса показати имуть. Сейчас вам явит это само евангельское слово. И вот как раз начинается несколько стихов первых Евангелия о Хананиянке. «Во время оно в неде Иисус во страны Тира и Сидона, и се жена Хананея от предел оних исшедши, взываше и глаголющи, помилуй мя, Господи, сыне Давыдов, дыщи моя зле беснуется». точка, да, это вот евангельские слова, ну, всем знакомые.
Да, тут
знакомые.
Нам уже проще, да. Да.
Интересно то, что, да, евангельское слово иногда воспринимается проще, чем толкование.
Ну, потому что мы евангельское слово слышим, а толкование, это вот для меня совершенно новое вот предисловие.
Евангельское слово толкованием расцветает, да, оно в своем неком таком бутоне раскрывается в какой-то мере, но вот совсем, чтобы оно раскрылось и заблагоухало, здесь в качестве пособников нам, конечно, служат святые отцы.
Ой, согласна, потому что действительно вот это предисловие, оно уже как-то вводит в строй, и ты уже как-то немножко готов, правда?
Дает как-то войти во вкус слова, да? Когда мы читаем «Во время оно в ниде Иисус во страны Тира и Сидона», хотелось бы два слова сказать страны Тира и Сидона, да? Это как раз та земля, которая была у Ханаана, да? Ханаан – это сын Хама. Вот, и Ханаан, мы знаем, он был проклят. Господь предвидел его порочность. И там жили язычники. И известно то, что из Тира была родом Иезавель, жена Ахава, которая преследовала пророков израильских, это мы знаем из книги Царств, особенно пророка Илью, и который пророк Илья предрекл, что она будет растерзана псами. Такая вот небольшая справка об городе Тир, да, который славился своей торговлей и своим нечестием, идолопоклонством. Такое вот сочетание торговли, нечестия, идолопоклонства. И обратимся дальше тогда вот к святоотеческой мысли. «Учеником возбраняет Господь на путь язык не идти», здесь написано. Ну, надо понимать, когда, вот если бы мы это уже на привычной стилистике русской речи говорили, то учеником возбраняет Господь идти на путь язык. Не благословляет им, да. А, «Той сам в Тир и Сидону в язычные ограды иди». Той, Господь, да, сам в Тир и Сидон язычные грады иди, даже сим осудит жидовское безверие. То есть он идет с некоторым вразумлением, поучением и обличением, да, в эти грады.
Да, сам судить будет.
«Ведеше бо, яко проведец, хотящее быть». Интересно, написано, что он проведец тому, Что будет? «Ведящий бо, яко проведец, хотящее быть», да, как бы хотящему быть, хотящему случиться. «Сего ради и Хананея, древле услышавши о прославлении владычнем, ныне же уведевши пришедший его тамо, изыде вопиющи, помилуй мя Господи, сыне Давыдов». Ну, здесь вроде бы, да, вот, в общем-то, просто воспринимается. Не будем долго останавливаться. И продолжает Хананея, да, вот цитирует святый отец. «Дыщи моя зле беснуется. От словес убо сих опасно ты вере возвестивши Хананея». И вдруг такая вот, такая мысль, да, здесь вот вписана толковником. «Ее вопль, слова ее вопля приводятся, да». А дальше написано: «От словес убо сих», от каких словес? «Помилуй мя, Господи, сыне Давыдов». «Опасно ты вере, возвестивши Хананея». Как бы толковник обращается к Хананее: «Хананея, ты очень усердно, тщательно», опасно это, усердно, тщательно, внимательно, да, в переводе, «ты вере возвестивши», да, «ты веру возвещаешь» этими словами. «Осуди и посрами Иудея, неверующим словесем Христовым. Господа убо нарече его яко Бога, сына же Давыдова, образа ради человеческого нарече». Понятно, да? Здесь тоже не стоит мне останавливаться, это уже общеизвестно. «Я же ни закону, ни же пророкам поучившиеся, и еже от него просящая милость». Да, то есть она, в отличие от иудеев, ни закону, ни пророк, ни же пророком поучившаяся, да, она не знала, не ведала. «И еже от него просящая милость». При этом она просит милость
у Господа.
У Господа вопиющий. «Не рече, прииди, Господи, и исцели дочерь мою». Не рече, так, да? «Но мене помилуй так оболящую страсти ради дочери». «И кто бе прибегающую дочерь бо свою беснующуюся оставлюши в доме, за не все конечно без чувства несущи, о себе паче моляшися, чувствующи недуга, и сего ради ты сущая зла стражущи». Значит, здесь вот еще раз прочту, в принципе, здесь понятно, что она дочерь, да, свою беснующуюся оставлюши в доме, за не все конечно без чувства несущи. Она бесчувственна, она беснуется, но она так эту боль не чувствует, как чувствует мать Хананея, которая вопиет. «О себе паче моляшися, Хананея, да, о себе паче моляшися, чувствующий недуга». Как бы этот недуг несет мать, да, она его испытывает.
Так и есть вообще-то.
Ведь. Она эту боль всю страждет, да. «И сего ради тысущая зла стражущая». Все-таки, ну, как бы, здесь от слова «тысяча», да? «Тысячи зло страдающие», да? «Тысяча зла стражущие».
То есть тысячу раз больше страдает.
Да, конечно. Она всю эту боль несет. «Он же, не отвещая ей слово, нияко презирая ея, не отвещает ей Господь, но закона совершая. Он же, не отвещая ей слово, нияко презирая ея, не отвещает ей Господь, но закона совершая. К тому же и покажет, яко иудей ради прииде прежде, и заградит оболгания их». Ну, понятно, здесь мысль, то, что, чтобы опять очередной раз иудеи не взяли поводом то, что он идет и учеников посылает там в языческие грады, вот, оставивши иудеев. И как раз он, оболгание их, он тем самым заградит, да, то, что он не отвечает на вопль Хананеи, а отвечает тем, что пришел он к иудеям, а не к язычникам. И сейчас мы эту мысль еще раз, она повторится у нас даже не однажды. «Як уже не имейте им напоследок глаголати, яко язычником творит благо и приступает закона», чтоб его не упрекнули в этом иудеи, «купно же, даже и присно пребывая, веру жены явит, и многое терпение ея». Господь, он щедр для всех, и для иудеев, и для язычников, и он такое благодеяние оказывает иудеям, да, чтобы они не согрешили и не покусились опять его оболгать. Это же благодеяние. А в благодеяниях то, что задумывает Господь, промышляет о хананейке, да, это и не только о хананиянине, как здесь на славянском это звучит, но и о учениках, и о всех промышляет, являя веру жены и много терпения ея. И вот дальше мы продолжаем. Евангелие, у нас как раз вот на полях такие кавыки, они стоят напротив сущего. Сущего – это то, что от сущего. Сущий – это Господь, а сущее – это его слово. «И пришед ученицы его моляху и глаголюще, отпусти ю, понеже вопиет во след нас. Он же, отвещав рече, не послан бых, но токма ко овцам погибшим дому Израилева». Думаю, перечитывать не будем, в принципе, это, да, знакомо, вот, и толковник, он еще раз эти слова будет нам в своем осмыслении их приводить на память. «Отягочившися ученицы от гласа жены, моляху его отпустите ю, Христос же глаголаша, не послан бых разве ко овцам погибшим, сирич, ко иудеям, и же погибшая овчата быша, яко вне заповедей Божьих и от ограды его вне оставшим». То есть они как бы, да, вот вне ограды. Собственно, заповеди Божьи – это как ограда, в которых ходят овцы, и они находятся в безопасности. А вот они вне этой ограды, да, вне заповедей Божьих. «И от ограды его вне оставшим от злобы содержащих их архиерей и священник прочих». Понятно, да? То есть как раз он говорит, что те архиереи, священники, первосвященники, которые не только, они, собственно, и распяли Христа, но и содержали они свою паству иудеев недолжным образом, таким образом, что те оказались вне ограды заповедей, потому что те, кто их содержал, архиереи, священники, первосвященники, вот как раз они отмечены вот словом совершенно конкретным – злобой. А словом же «сим» являет множие веру жены сия Господь. Каким словом? А вот тем словом, которое мы сейчас прочли, евангельским. «Ежебо не отвеща ей слово, так уболяще, паче у умолчати, довольно бяше, во отчаянии во врещи ю». Смотрите, как интересно здесь. «Ежебо не отвеща ей слово, так оболящи, паче умолчати, довольно бяше, во отчаянии во врещи ю». Когда человек вопиет от боли, такой невыносимой боли, за свою дыщи, которая зле беснуется, и при этом слышать и не умолчать, отвечать, и не ответить, да, этого достаточно, да, чтобы в отчаянии во врещи ю.
Чтобы она пришла в отчаяние, отчаялась.
Да, но пришла, видите, слово такое очень...
Во врещи, то есть вовлечь, что ли, да?
Да, как бы вбросить, да, ее что ли, вот во врещи, повергнуть, наверное, да?
Да,
вот скорее слово более точное – повергнуть в отчаяние. Молчание в этой ситуации, оно повергает человека в отчаяние. А еже и учеником о ней помолившимся... Так у отвеща, яко не послан бых, разве ко овцам, погибшим дому Израилева, множее паче отчаяние простре. А сказать, что не послан бых, разве ко овцам, погибшим дому Израилева...
Ну, как бы отказать ей.
Самой, даже здесь отказать, наверное, слабое слово. Сильнее, наверное, слово здесь будет по ситуации пренебречь. Вообще, да, и даже уничижить ее.
Презреть,
да?
Презреть ее просьбу.
Да, презреть только, да, такое презирание какое-то, да. Да, даже в этом. Потому что он говорит, не послан бы их, разве ко овцам, погибшим дому Израилева. Множе паче отчаяние простре. Что же тогда жена сотвори? Видевши себе презренну, отвращенных же... и помолившихся о ней, не отчаяся. Ну, отвращенных же и помолившихся о ней апостолов. А отвращены они, ну как, потому что Господь не принял их мольбу о Ханании, чтобы он обратил на нее внимание с тем умыслом, чтобы что-то сделал, да, оказал ей милость. Да, но при этом, да, жена, она не отчаяся. Многу бо веру и разум имяше. Толковник, интересно, да, он здесь вводит веру и разум жены. «Обаче, о бес срамляется доброе срамление».
Вот тут непонятно мне.
Да, здесь вот такие слова начинаются, которые также наше внимание усиливают, да, как привлекают к себе, да, и наше усердие, мы вынуждены как-то усердствовать, чтобы это понять. Ситуация постыдная. Как бы срамная ситуация, да? Женщина вопиет, а она оказывается как-то уничижена. Это все происходит на глазах народа, который сопровождает Христа и его учеников. И в этой ситуации, наверное, одна из распространенных таких реакций, да, было бы, как сейчас можно сказать, какая-то уязвленность, обида и в самое время отойти, да, потерять последнюю надежду. Но она не отчаяется в этой ситуации. То есть она о бес срамляется. Вопрос, а чем, что в ней такое есть, что постыдность такой ситуации, такой срамность этой ситуации, как вот на славянском языке это сказано, она в этой ситуации о бес срамляется. И еще это осрамление названо доброе осрамление.
Вера в ней есть.
Да, она, интересно, она действует... уже не просто от своей боли вопиет, да, а в ней действует вот то, что здесь как раз и отметил толковник, веру, и смотрите, и разум. У ней такое сочетание уникальное. Вера и разум. Поэтому «обаче обессрамляется» – доброе осрамление. Это осрамление доброе, потому что она не обижается, не уязвляется этими словами, а она еще больше начинает подвизаться на этот вопль, на эту просьбу к нему.
То есть смирение проявляет все-таки, да?
Да, конечно, конечно. Она обессрамляется, то есть... И оставлюши звать издалече,
близу приходит. Да. Ага, еще ближе к Господу.
Да. И поклоняется Христу. Мы же не так утворим, но когда не получим, отвращаемся. И далече отстоим. Подобает же ближнейше приступите и теплейше прилежати.
Тут, по-моему, все понятно.
Да.
Хотя очень красиво, прямо поэзия.
Понятно, но трудновыполнимо в жизни, интересно, да, вот если человек вот так вот не подкрепленный Словом Божьим, таким хлебом питательным, духовным, он как-то не видит в себе, что ли, сил, да, вот так сделать.
Больше того, роптать начинаем, Господи, роптать,
да.
Помилуй.
Да, подобает же ближнейше приступите и теплейше прилежати. Она же, пришедше рече, кланяшися ему глаголе, Господи, помози ми, до того убо часа не противу лицу Христову не смеешь хананея изыти, недостойну сущу себе. Он же, отвещав рече, несть добро взяти хлеба детец и помещи псом. Это как раз Евангелие, да? Он же, отвещав рече, несть добро взяти хлеба детец и помещи псом.
Продолжает вразумлять хананеенку.
Да, таким вразумлением, которое можно понести, находясь в вере, в разуме.
Суровым таким.
Суровым, да. Суровое наказание. Не всякое наказание. Некоторые, впечатляясь суровостью этого наказания, да, как вот апостол Павел говорит, они просто его не несут и тем лишаются. Лишаются того неизреченного дара, который содержится в этом наказании, по сути.
Вы слушали беседу с Александром Владимировичем Желобановым, миссионером, организатором одноименных курсов при Заиконоспасском монастыре, которые проходят каждое воскресенье с 17 до 20 часов. Приглашаем вас для личного участия в них. Ну а продолжение этой беседы вы услышите в следующий вторник в это же время. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает историк и общественный деятель из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Мы продолжаем беседы. И вот сегодня мы будем говорить о таком направлении, как религиозный модернизм. Эпоха Серебряного века ознаменовалась вот появлением такого нового направления в русской философии – религиозный модернизм. И одним из самых ярких представителей – этого направления станет Дмитрий Сергеевич Мережковский. Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в семье крупного чиновника, действительного статского советника, который служил при дворе императора Александра II. Семья Мережковских была очень большой. Было 6 сыновей и 3 дочери. И это была дворянская семья, конечно. В детстве он получил хорошее образование – затем учился в третьей гимназии в Петербурге, а по окончанию гимназии он поступает на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского императорского университета. Уже в 13 лет Дмитрий Сергеевич начинает писать стихи. Он чувствует себя поэтом. Причем он настолько увлечен поэзией, что отец однажды в 1880 году привозит его к Достоевскому. Привозит его на Кузнечный переулок к Достоевскому, где он читает стихи самому Достоевскому. Ну, конечно, заикается, теряется, краснеет. Великому писателю читает стихи юноши. Достоевский был раздосадован, он сказал: «Плохо, слабо, очень слабо, никуда не годится. Страдать надо, чтобы хорошо писать, страдать». Отец говорит: «Ой, тогда лучше пускай не пишет, только бы не страдал». Вот такая история. И через какое-то время Дмитрий Сергеевич, он, конечно, писал стихи, но вместе с тем он переходит и на публицистику. Он становится очень известным публицистом, и в 1893 году он выступает с таким манифестом нового направления, которое будет получить название «Символизм». Это было выступление, которое называлось «О кризисе в русской литературе и о новых направлениях в русской литературе». Такой манифест символизма, нового направления в русской культуре и в русской литературе, и в поэзии. Начало вот 20 века, вот эпоха Серебряного века, так называемого. Русский символизм, он будет отличаться от европейского символизма. И вот одним из таких лидеров этого направления станет Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он переживет такую тяжелую болезнь, вот, и в результате этой болезни, и после окончания университета, он действительно обращается к религиозным проблемам. Вообще, сам по себе символизм уже означает обращение к религиозным проблемам, даже к мистическим откровениям. В 1902 году Дмитрий Сергеевич Мережковский выпустил книгу, которая называется «Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество, религия». Это была одна из самых лучших, наверное, книг, написанных им. Это был философский трактат. Это был такой тоже манифест нового религиозного модернизма в русской философии. В этой книге он рассматривает творчество Толстого и Достоевского как творчество религиозное, прежде всего. Они оба являются учителями. Только Толстой – это ясновидец плоти. Это правда плоти. Это правда языческая, языческая правда. А вот Достоевский – это, конечно, это иновидец духа. Это религиозная, это христианская правда. И вот эти обе два направления в русской литературе Мережковский воспринимает именно как проблему христианства, как правды неба, и язычества, как правды земли, которые надо соединить. Книга заканчивается таким прямо апокалиптическим концом. Наступил конец после Толстого и Достоевского. Дальше идти некуда. Это конец и русской литературы, и культуры нового времени. Мы переходим в новое, в апокалиптическое время, в апокалиптическую эпоху. В эпоху новых откровений, в котором можно будет соединить и язычество, и христианство. И правду о земле, и правду о небе. Книга произвела очень сильное впечатление. Она стала действительно таким манифестом нового религиозно-философского направления, которое впоследствии получит свое название как «Новое религиозное сознание и общественность». Дмитрий Сергеевич Мережковский был человеком очень плодовитым, очень много писал и был таким ярким общественным деятелем. Наверное, он самый яркий вообще представитель вот именно Серебряного века, как представитель им модернизма и символизма. В 1901 году он вместе со своей супругой, известной поэтессой Зинаидой Николаевной Гиппиус, с такими как мыслителями как и друзьями, как, например, философов Василий Васильевич Розанов, отправляется к Победоносцеву, тогда к всесильному оберпрокурору Святейшего Синода. Обращается к нему с просьбой начать религиозно-философские собрания в Петербурге. Вот чтобы был такой диалог между интеллигенцией, которая оторвалась от церкви, которая стала на путь атеизма, материализма, чтобы действительно вернуть ее к церкви. Эти богоискательства интеллигенции, они говорили, необходимо вот направить в нужное русло, так, чтобы были представители и церкви, и, конечно, представители интеллигенции. И Победоносцев разрешил начать вот эти религиозно-философские беседы, собрания, лучше сказать. Они начались вот в 1901 году и продолжались вплоть до 1903 года. Проходили они, как правило, в здании Русского географического общества. Всего было 22 заседания. На них ставились важнейшие вопросы. Вопросы о том, как взаимоотношения общества, интеллигенции и церкви. В отношении христианства и язычества, в отношении христианства и гуманизма. Такие важнейшие вопросы. О бессмертии души, о свободе, о спасении. Все эти вопросы ставились, очень ярко обсуждались. Со стороны церкви был назначен ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Сергий Старгородский, будущий, кстати, патриарх. В 43-м году он станет патриархом московским и всея Руси. Вот он представлял церковь. Митрополит Антоний Ватковский, тогдашний митрополит Санкт-Петербургский и первенствующий член Святейшего Синода, тоже разрешил эти собрания. Эти религиозно-философские собрания были большим явлением, конечно. Они означали, что в русской интеллигенции народилось новое поколение. Поколение, которое ищет Бога, ищет религиозное откровение. Но вместе с тем, конечно, они показали, что интеллигенция ищет не православие традиционного, а новые как бы религии, нового откровения. В 1895 году Мережковский начинает трилогию романов, которая получает название «Христос и Антихрист». И первым таким романом станет роман «Смерть богов» Юлиан Отступник. Это роман о V веке в истории христианства, когда и римский император Юлиан Отступник решил возродить язычество. И вот роман о христианстве и об язычестве. Это роман, который тоже ставит вопрос, как возможно соединение христианства и язычества. И возможно ли оно вообще? Как известно, император Юлиан Отступник в конце жизни сказал: «Галилеянин, ты победил», имея в виду Христа Спасителя. Роман «Юлиан Отступник» был, конечно, первым таким именно романом в русской литературе, вот именно в стиле символизма. Это был роман идей. Это тоже философский трактат, но выраженный вот в таком форме романа. Позднее выходит новый роман из этой трилогии, который будет называться «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Этот роман уже о эпохе Возрождения, о эпохе столкновения Средневековья, христианского Средневековья, в виде там Савонароллы, такого фанатичного, вот, и Возрождения, символом которого является Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи представлен в этом романе как такой сверхчеловек, гений. Мережковского критиковали и говорили, что явное ницшеанство, культ язычества, культ красоты и силы он вложил в этот роман. И затем, позднее, выходит третья часть вот из этой вот трилогии «Христос и Антихрист», которая будет называться «Антихрист, Петр и Алексей», которая будет посвящена уже эпохе Петра I. Здесь главным героем станет Петр. Это уже тоже сверхчеловек. Это герой русской истории, но вместе с тем, который ломает православную Россию. Петр I выступает как реформатор и революционер на троне, который совершает настоящую революцию. Причем революцию в духе Антихриста. Так сказать, Мережковский смотрит на Петра I в этом романе глазами раскольников. Вот тех самых старообрядцев-раскольников, которые видели в Петре I, конечно, Антихриста. И вот защитником православия выступает царевич Алексей. Это роман трагедии между отцом и сыном, в котором царевич Алексей бросает Петру I, своему отцу, обвинение в том, что он превратил церковь в служение Антихристу. Такая вот трилогия романов. Они все построены по принципу идей символизма, конечно. И вместе с тем это романы как философские трактаты. Конечно. Философские трактаты идей о возможности соединения, прежде всего, конечно, христианства и язычества. Правды земли и правды неба. В это время Мережковский пытается соединить это. И в то же время он показывает, что это невозможно. Все эти романы говорят о невозможности. И в конце, уже когда он напишет вот последний роман, он признается, что когда он начинал эти романы, он считал, что как-то возможен какой-то синтез. Но он приходит к выводу, что он невозможен. Между Христом и Антихристом синтез не может быть. Потому что правда и неба, и правда земли, вся она выражена в Господе Иисусе Христе. Он и соединил небо и землю. Вот к какому выводу приходит Мережковский, когда он допишет эти три романа? Но в последнем уже романе о Петре ставит новую проблему взаимоотношений между церковью и государством, между обществом и между монархией. Эта проблема была очень важной для Мережковского, вот, и он будет обсуждать эту проблему и решать ее в своей новой трилогии, которая появится уже после 905 года. Когда Мережковский писал свои романы, он прежде всего ищет нового откровения. Вообще, надо сказать, что именно в это время уже формируется его основная идея. Идея так называемого Третьего Завета. В чем она заключается? Она заключается в том, что вообще вот идею Третьего Завета вообще-то впервые высказал Владимир Соловьев. Но она была подхвачена, в частности, Мережковским и Бердяевым, и другими. Что же она, в чем же суть этой идеи? В свое время итальянский монах аббат Иоахим Флорский еще в XII веке высказал такое пророчество о том, что вначале был Ветхий Завет, это откровение Отца, затем Новый Завет, это откровение Сына, но наступит еще и Третий Завет, Завет Святого Духа, когда Царство Божие уже установится на земле, как на небе. Эта идея, которая была, кстати, осуждена уже даже в Средние века, она перекочевала к Владимиру Соловьеву, который перенес ее в Россию. И вот Мережковский, он был просто настоящим таким проповедником именно этой идеи Третьего Завета. Завета Святого Духа, завета Богочеловечества, завета уже Царства Божия на земле. Эта идея настолько его захватила, и он сумел заразить ею и очень многих. Вот именно вот эта идея неохристианства Третьего Завета. Он будет противопоставлять Третий Завет историческому христианству, и в данном случае исторической церкви. Это было глубокое заблуждение. Вот именно это и есть религиозный модернизм вот третьезаветинцев. Их так и называли, третьезаветинцы. Они ждали нового откровения. Они считали, что и христианство не сумело осуществить Царство Божие на земле. И поэтому только Третий Завет Святого Духа, он и осуществит все то, все те чаяния, которые были заложены и не только в Новом Завете, но и в Апокалипсисе. Поэтому они постоянно обращаются к откровению Иоанна Богослова. Это была идея уже реформации фактически. Религиозная реформа. Неохристианство. Которое, конечно, церковь, конечно, видела в этом ересь и просто попытку создать свою церковь, свою религию, новую религию. Уже вот так называемого Третьего Завета.
Продолжение разговора о Дмитрии Сергеевиче Мережковском мы услышим с вами от церковного историка и публициста Николая Кузьмича Симакова в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».